В главе Вайишлах достаточно большой объем текста посвящен Эйсаву. Ну, по простой причине, в общем, здесь выясняются отношения с Эйсавом в большой мере, между Яковом и Эйсавом. Прямо с самого начала главы, вернее, даже с окончания предыдущей главы. И в завершении главы приводится, в частности, следующая информация. Пасук, глава Ламет Вов, а пасук Ламет Алиф, там новая парша начинается. Вейля амлохим ашер молху берцы дейм лифней млох мелах лифней Исруэль. А это короли, вернее цари в данном случае как раз, а это цари, которые царствовали в земле и дом до того, как воцарился король для сыновей Израиля. Да? В благословении Якову и Исаву Ицек обозначил такую интересную закономерность, что если возвеличивается Израиль, то Эдом падает, и наоборот. Вот эта закономерность, она и здесь сыграла свою роль. И далее перечисляются короли, цари, которые царствовали в земле Эдомской. Ваимлах Бейдем Бела Бенбея Бешеми Ройдин Гово. И ну, дальше перечисляются эти цари. И воцарствовался в Эдоме Бела Бенбеор и имя города его Дин Гово. Ваймас Бола Ваимлах Тахтов Ейвов Бензерах Мибоцро. И умер Бела и воцарствовался после него, воцарствовался вместо него Ейвов Бензерах из Боцры. Боцры, она же Басра, насколько я понимаю. В смысле, город существует поныне. Ваимлах Йовов, ну и так далее, умер Йовов и воцарствовался. И вот такие, каждый из этих пасуков начинается с Вайомас Ваимлах, что описывает, кстати говоря, ситуацию разбития сосудов и так далее. Но это просто попутно. Смотрим Раши на Ламет. Какую? Ламет Гимл, да. На Ламет Гимл. Мы можем прочитать и на Ламет Алиф, на всякий случай. Ламет Алиф. Вейля Амлохим. И это цари и так далее. Эти цари. Шимона, Гою. Векнегдон, Геймид, Янкев. Увидел Малхус, Эйсов, Бимегэм. Значит, эти цари, которые перечисляются в дальнейшем, они царствовали в земле и доме и так далее, и напротив них поставил своих королей Яков и аннулировал царство Исава в дни их. Эйлуген Шауль Вейшбейшес Довид Вишлоймер Хвам Авио Асо Ерей Шафат. Значит, напротив них восемь королей еврейских, которые воцарствовали в дальнейшем, которые битулировали вот эту вот власть домскую, которая была до этого. Увимей Ейром Биной Косов Биимов Поше и Доим Митахас Яд Иудо. А в дни еврейского короля, имеется в виду Ейрома, сына Иешафата, говорится, в дни его сбунтовался Эдом и вырвался из-под руки Иуды. «Веямлиху алыгэм мэлэх» и воцарили над собой царя, в смысле эдомитяне. «Увимей Шауль ксив эйн мэлэх бэйдом ницов мэлэх». А в дни Шауля, говорится, нет царя в Эдоме. То есть, покуда были вот эти вот цари, которые битулировали власть перечисленных здесь эдомских царей, не было царства в Эдоме. И когда ослабло еврейское царство, соответственно, воцарствовался Эдом. И затем комментарий на Ламет Гимл, который нас будет больше интересовать. Йовев бен Зорах Мибоцро. Второй, получается, да? Второй царь эдомский. Йовев бен Зораха из Боцры. Боцро Марима Йейв Ги. Боцро – это город, относящийся к городам моавитянским. Шенеймар, как сказано, «Вал краейс вал боцровый геймер». В другом месте сказано, кстати, где не скажу. «Улефиши геймидо Мелех Лейдоим осидел Линкес и Мохием. И поскольку это Моавитянский город, он поставил царя Эдому, то в результате он будет наказан вместе с ними. Шенеймар, как написано, Кизева Хлашем ми бе вотсро. Ибо жертва Богу в Басре. Это, если я правильно понимаю, говорится в Йешайоу. В книге пророка Йешайоу. Так, переходим к беседе. Беседа Рэбе на странице 294. Алеф. Эйнер фун землохим ашер моху берес идэв лифнэм лохмэлэх лнэ Исуэль из ею бен зорах ми боцро. Один из царей, который восстался в своем доме до того, как воцарился король в Израиле. Это Йоев бен Зерах из Бацры, что Зихраши и Бдивертер. Он из Мефареш. Раша останавливается на вот этом словосочетании. Йоев бен Зерах из Бацры. И объясняет, что это был Моавитянский город. Ну, то, что мы сейчас только что прочли. Как сказано в книге пророка Ирмиёва. Вот, кстати, здесь ссылка есть. На Крайот и на Бацре. И поскольку они поставили царя Эдому, поэтому были наказаны вместе с ним, как сказано в Йешайо. Ибо жертва Богу в Бацре. Вос из Нагетсун Пшат Фундем Посу, Кас Бос из Мераймоев. Ну, вопрос самоочевидный, напрашивающийся. Какое отношение к простому смыслу Торы имеет то, что Басра – это Моавитянский город? Ну, то есть, там много-много всяких городов перечисляется. Кстати, далеко не всякое название города Раши вообще как-то комментирует. Ну, географический пункт. Ничего, никакого отношения к простому смыслу совершенно нет. Все, любое слово в Торе, оно имеет какое-то значение и как-то прочитывается, как-то может быть истолковано. Любое, как мы знаем, по определению обязаны нести в себе какое-то наставление, но вот почему именно Раши должен объяснять, что Басра – это Моавитянский город, это не очень ясно. Тем более, не ясно, откуда он это берет, то есть, откуда это следует с точки зрения простого смысла. «Мифаршим лэрн наздер мид фарфарен фитраши фарвоздер посук». То есть, я бы разделил это на два вопроса, не знаю, оба ли они актуальны на самом деле. Ну, первое – это то, что вынуждает Раши это комментировать, что вынуждает Раши высказаться по поводу того, что Басра – это Моавитянский город, и поскольку, значит, он. А с другой стороны, это должно иметь какое-то отражение в Писании. Вот по поводу первого из этих вопросов. То есть, Раши откуда-то это должен взять, на уровне простого смысла, где-то это должно быть видно. А по поводу первого вопроса Рэбе начинает свое объяснение. Мефаршим Лернен, комментаторы, имеется в виду Краши, объясняют, что озвучивая вот эту информацию, Раша отвечает на вопрос. Фарвоздер посук дарв бихолдер цейн фун ван эрезми боцра. Почему стих он вообще в принципе должен объяснять, что Йоевов вот этот, Йоевов бен Зорах, он откуда-то происходит. Зачем вообще указывать на его происхождение? Аз дозыски дейцум и дизайн ша асида боцер линки самахэм дэр фарвоза и миду мелах ли идэйм. Так вот, комментаторы, ссылается здесь Рэбе на Диврей Довид, такую книжку. И там еще немного, и еще на одну. Они объясняют так. Раши вынужден объяснить, при чем тут Басра, для того, чтобы объяснить, зачем вообще указывает, Писание указывает на происхождение этого короля. А зачем оно указывает на происхождение этого короля? Вот, чтобы показать, что это не просто король, а он еще вот выходец из Моава. И поэтому Моав потом будет наказан вместе с Эдомом. То есть, ну вот, для того, чтобы это объяснить, указывается на место его происхождения. Обердиасборы Хиура Нитфарштандик Маспик Вайл. Но такое объяснение, на первый взгляд, не видится, как представляется малопонятным и недостаточным. По каким причинам? Первое, Рогуфа Кашья, само по себе это является вопросом. То есть, вот хорошо, а с точки зрения простого смысла, зачем нам надо знать, что Басра будет наказана вместе с Эдомом? У Ефрата с до Редзих не бихлол вегнзман венедом из лойки лосит лови. То есть, ну вот, постоянно настаиваем на то, что, на том, что простой смысл, который объясняет Раши, это вот такой наиболее базовый, наиболее простой смысл, который доступен даже пятилетнему ребенку. И вот только на вопросы, которые должны возникнуть, не обязательно возникают у реального пятилетнего ребенка, и даже у десятилетнего, и даже у нас не всегда возникают. Вот нам приходится разбираться в том, что, но должны возникнуть у начинающего человека, когда он только подходит к изучению Писания, но при этом обладает достаточно продвинутым интеллектом, наблюдательностью, внимательностью, вот он читает Тору как следует, они у него обязаны возникнуть. Вот только на эти вопросы Раша отвечает, почему здесь у ребенка вдруг ни с того ни с сего должен возникнуть вопрос по поводу Басры, которая будет наказана вместе с Эдомом, вообще ничего на это не намекает вроде. И вообще не говорится о периоде, когда Эдом будет наказан. Второй, то есть, ну и поэтому какое, в чем здесь объяснение? То есть это Раши нужно, чтобы ответить на вопрос, откуда он происходит, а зачем ему нужно ответить на вопрос, то есть, а зачем Писание указывает на то, что, откуда он происходит, для того, чтобы сказать, что объяснение тому, почему Басра будет наказана вместе с Эдомом. А при чем тут это? Бейс. Вейкер. Второе и главное. Бай еден фунди ойс герахнтем малхи эдеймейс рейнем. Издер посок митсайндем моким эдем мкейм мэцио. Ун и в кенейнер фунзей, что здесь раша нит оп. У всех королей Эдома, у каждого из царей Эдома, которые здесь перечислены, за редким исключением, пасук указывает на место их происхождения. Давай посмотрим. Да, значит, ну первый был, помнишь, там, значит, его город Динхово. Потом, значит, этот самый из Басры, потом Хушом из Эреца Теймани, потом Адад бен Бедад, город которого Авис, потом Самло из Масрейко, потом Шауль из Архивейзан-Гор, потом Бааль Ханон бен Ахбор, вот это, наверное, единственный, который без города. И потом... И все. Только один последний, собственно. И только об одном последнем и не говорится, из какого он города. Так вот, Рабы говорит, это смешно, просто Раши вынужден объяснить, почему Писание указывает на город, из которого он происходит. Так все остальные тоже Писание указывает на город, из которых он происходит, из которых они происходят, на города, из которых, там, или местности, из которых они происходят. Раши вообще ни слова не говорит об этих городах. То есть его это вообще не интересует. Он нохмер, более того, «Байм лэстн мэлэх издар посук нэйсив не нит нор шэмэрэй по». А, последний тоже, кстати говоря. Последний тоже, не говорится, имя его города Поу, я просто невнимательно прочитал. Так вот, про последнего короля Писание говорит не только то, что имя города, название города его Пол, но Рейх Вашамиште Мейтавель указывает на имя его жены, Ундерцуем их ног пратим басмотрейд вас мейзугов, и указывает на то, что еще про эту жену рассказывает достаточно подробно, чья она дочь. Дочь Матреда, дочь вот золотых вод. Он Раши Бавонт нет фарвос медар гобна зейфл симони мейфейн мейн мелех. И Раши не пускается в объяснение. То есть он объясняет только вот это вот мейзогов, золотые воды. там, ну, какую-то маленькую детальку. Но вообще никак не объясняет, а зачем, собственно, вот этого последнего короля так подробно описывать. На первый взгляд, с точки зрения простого смысла, мог бы возникнуть вопрос, а почему ни у кого из предыдущих королей про жену не говорится, а у этого говорится. И не только говорится, так еще и имя папы указывается. То есть, ну вот, а тем более по поводу, значит, вроде Раши, если с точки зрения вот этих комментаторов, приведенных выше, Раши должен заниматься, вынужден заняться тем, почему про Иегова бен Зораха говорится, что он выходец из Боцры, почему Раши никак не затрагивает совершенно ту же тему, подобную тему, применительно к другим королям. Из фундемова отсюда понятно, Залдерхапшат и Миздос Милхатхилакин Кашинит. Отсюда понятно, что с точки, то есть, ну просто из этого факта, что Раши не трогает эту информацию никак в тексте, касающемся других королей, других царей. Отсюда понятно, что это с точки зрения простого смысла не представляет собой кушью, не представляет собой проблемы. Валдерга косови сумеси взаим пратим висимоним. Почему? Потому что таков путь Писания. То есть, ну, если мы посмотрим вообще внимательно на текст Писания, то увидим, что, ну, наверное, в большем числе мест, когда упоминается какая-то личность, говорится о ее происхождении, нежели умалчивается о нем. В подобных перечислениях очень часто указывается происхождение человека. Вот это не проблема. То есть, как говорит здесь Ребе более дословно, путь Писания добавлять какие-то частности и признаки. Почему же Раши останавливается именно на Боцре, из которой происходит Иегова бен Зорах, и вот этим вопросом занимается, причем занимается достаточно пристально. Бейс. В этом дот ваштин бирегнам абирым эйнам посук. Высветон гизокт веген гадлус малхус фуны доем Исруэл. И станет это понятно, если предварить дальнейшее объяснение, объяснением посука, в котором высказано величие царства и дома и Исруэля. Это из недельной главы Толдис, то есть выше по тексту. Сейчас, может, мы туда сходим. Шней гейм витнеху, шней льюми мяйми парымаих и парыйду, льем льем ей моц вырав явы цаир. Это стих, который, вернее, тирада, пророчество, которое получила Ривка, когда она, наконец, забеременев, обнаружила, что беременность чрезвычайно трудна, что-то там у нее в утробе творится несусветное, очень тяжело протекала ее беременность, она отправилась к Шему и Эверу, носителям на тот момент Слова Божьего, как бы, да, изучавших Тору и обладавших пророческим даром, ну, за объяснениями, за советом по этому поводу. И они ей сообщили следующее пророчество: «Два народа в утробе твоей, два народа из утробы твоей выйдут». Ну, там понятно, что детали я не знаю, как перевести адекватно. Два народа в животе твоем, два народа словом «гоем» в животе твоем, два народа словом «леум» из внутренности твоих, ближе к дословности, разделятся, не выйдут, а разделятся. И один народ, другой народ превозможет, и старший будет помыкать младшим. Из Раши Мефареш. Вот это вот, вот этот оборот из этого стиха: народ превозможет. Раши объясняет: ло ишву бигдула, не сравняются они по величию. Ну, понятно, что речь идет о Якове и Исаве, которые на тот момент находились еще в утробе Ривки. Значит, фактически это пророчество говорит о том, что эти два парня, которые там внутри, они в результате превратятся в величайшие народы, которые будут, которые разделятся еще от утробы, в смысле, они будут совершенно различны, будут оппонентами в определенном смысле, врагами. И льем, мильем ей моц, Раша объясняет, не сравняются они по величию. Шезеком, зену и фейлви хулу. Не будут они равны по величию, а когда этот встанет, тот упадет. Оберейфен сиюма посук, граф явейца и разраши горнит мефарыш. При этом завершение посука, и старший будет порабощать младшего, Раша ничего не объясняет. Из нитмован непонятно. Балдас шезе комзе нейфе, поскольку, ну, вот общая закономерность, которая этим пророчеством закладывается, общая идея, это то, что еврейский народ и дом, они не будут равны по силе. Когда это встанет, тот упадет. То ви из мати воздерпосуки мисаем бюэфинстами, выравья вейцей. Почему же тогда? То есть, ну, то, что будет такая чехарда. Когда ослаб один, тогда поднялся другой. И наоборот, тот упал, этот поднялся. То как же можно тогда закончить пасук однозначным утверждением, что старший будет порабощать младшего? Вот фундем из машма с досыса ныне тмиди и надо цайтн у нито в генгике минат най. То есть отсюда вроде понятно, что, ну, так бы паштус, что Исав будет помыкать Яковом. Да, будет порабощать Якова. Так только что же было сказано, что они будут чередоваться. То есть ситуация будет изменчивой. Почему же тогда Писание заканчивает попросту, что Исав будет порабощать Якова, а старший будет порабощать младшего, без, не ставя это в зависимости от каких, были, каких бы то ни было условий. Дармедр зохтыкя эйвдем зоха явейд вейм лав еявейд обираши брэнктес нитароп. Да, есть мидраш, который понимает вот это слово «явейд», «верав», «явейд», «саир», как слово, которое может быть прочитано двояко. И, мол, зависит это, вот кто из них кем будет помыкать, зависит от того, у кого будет большая заслуга. Если старший заслужит, то он «явейд», говорит мидраш, а если не заслужит, заслуги у него, заслуги его не хватит, то он еявейд, то есть будет сам порабощен. Но Раши не приводит этот мидраш, то есть оставляет это вот как оно есть. Издер бир базы объяснение по этому поводу. Эвшней гейм бивитнех из Раши мифарыш гейм ксив эл антонинес вераби. Касательно начала этого пророчества. Два народа в утробе твоей. Раши дает такой комментарий. Написано, значит, «Шней Гоим», а в Торе, очевидно, в свитке у Раши, потому что, по-моему, в нашем свитке так и написано «Гоим», мне кажется, написано «Геим», в смысле, не через «Вов Юд», а через «Два Юда». Кто это такие? И, значит, он объясняет, что это как будто написано «Геим» через «Алев». Геим, в смысле высокомерные, два высокомерных в утробе твоей. Что имеет в виду это пророчество, что из тех, кто находится в утробе твоей, произойдут два высокомерных, Антонинус и Раби. Два великих, великий в Эдоме, император Антоний, и великий в Израиле, Раби Иуданоси. Унейф, которые, если я правильно понимаю, были современниками. «Уней вишней лиумим тайштер», а дальше, когда говорится, ну, это про начало, только что мы сказали, что там, по сути, в начале говорится о народах от слова «гой», а потом о народах от слова «лиум». Так вот, про «геим» он объясняет, что это Антонинус и Раби, а дальше говорится «и два народа, вишней лиумим», от слова «лиум», Раша объясняет «эйн лиум эла малхус». Что такое «лиум»? Чем он отличается от Гоя? Да? То есть Гой – это народ, в смысле, ну, не знаю, совокупность людей. А что такое Лиум? Это царство, государственность. И две государства, наверное, надо переводить тогда. Два народа в утробе твоей, и две государственности из тебя выйдут. Наверное, так. Дурацкий, конечно, перевод получится. Доз есть. Шней гиим геймер, шней леумим геймер, за нита кефилошн. То есть, получается, что вот это не повторение, два народа, пам-пам-пам, два народа, трым-тым-тым. Сулибьёйфи амлицва каэйса база. Это не повторение, не аллитерация, норзеймейнен свей базундеры сугим. Но здесь речь идет о двух разных вещах. Шней гиим бевитнеих. То есть, два гоя в брюхе твоем, здесь речь идет о Якове и Исаве, как частных лицах, о людях, Якове и Исаве, и об их потомках, как частных людях, например, Антонинус и Раби. Он шней леумим геймер, редзих вегн янке вейзвалс мамлехас кеяни. Мамлахойс малхус. А два леума из тебя выйдет. Здесь речь идет о Якове и Исаве, как о правлениях, о государственностях, о царствах. Лейдем из муван. И отсюда понятно, аз дицвей вайтер дики працемин посук, что две детали дальнейшие в стихе, ну, теперь мы переведем, государственность, другую государственность превозможет, пересилит, и старший будет порабощать младшего. Кумен бегемшет судифриердики цвей сугим льем льем еемоц. Они приходят в продолжение именно вот этому второму. Негой, не нишней геим. А вот это вот льем милеем и эмоц, где говорится про леумим, про государственности. В ред вегн малхус Исруэл, то есть говорится про царство Израиля, которое здесь называется условно Яков. Он малхус и дом, который здесь называется условно Эйсов. Он индем из дерсейдер, а за мол из зе ком везе нефил, он амол фаркерт. И вот в отношении этого, имеется в виду соперничество, конкуренции вот этих государств, государственностей. Тут работает вот эта закономерность, на которую Раши указывает, на которую Писание указывает, этот встанет, этот упадет. То есть иногда этот встанет, этот упадет, а иногда наоборот. Тот встанет, а этот упадет. Машенкин байверав явей цаир, что не так касательно старший поработит младшего, редзих веген янкин нейсован унзейра киндер алс ишим протиим. Здесь речь идет о Якове и Исаве и их потомках в качестве частных персонажей, частных людей, а не в рамках их государственности. «Унэндэм извэрав яавэй цаир алэ мол». И вот там старший будет порабощать младшего все время. А Зои Гефинт, кстати, не обращал на это внимания совершенно. Сколько не читал. А Зои Гефинт эйдер ноб байди брохэйс янкев исак или янкев. И... подобное мы находим также далее, когда Яков и Исав уже родились, подросли, уже сформировались как характеры, вот они разделились от утробы, там в Писании тоже об этом говорится, и, наконец, они совсем уж повзрослели, и Ицак их благословляет. Ну, вся история с благословением, с похищенными благословениями, в кавычках, там реакция Исава, в общем, в результате благословения получили все. Так или иначе. Так вот, мы находим подобное в благословении Исака и Якову. А Зерготн Гебенеш, Гвирла Ахихо, он его благословил таким образом. Будешь ты господином брату твоему, Ундербай Ниддер Монкин Тнайве Акбола, и никакого объяснения, никакого условия тому не поставил. А с Досвит Халзайн Норн Гивис из Манию Кейцу Базе. То есть, никак не обозначил, что господином своему брату Яков будет только... только тогда, когда у него все будет хорошо, там, скажем, в отношениях со Всевышним. Озвучил это попросту, никак не ограничивая. Бизазмигай таймо ротица гемгизок цуэйсов. Вплоть до того, что потом, когда, ну, еще я думаю, свеж в памяти этот отрывок, когда Яков получил благословение, только он вышел, и сразу Исав явился, пришел за благословениями, которые вполне рассчитывал получить. И Ицек обнаруживает, что, оказывается, он благословил не Исава, а кого-то непонятно кого. В общем, быстро все проясняется. Ицек узнает, что Исав продал свое первородство, и что он благословил первенца таким образом, как и полагалось. То есть все, в общем... как ни странно, в порядке. Правда, непонятном каком-то порядке. Но Эйсов в претензии, значит, он то хочет благословения. А Ицек говорит ему, «Мата элас лихобмем бивроха им тикнен и хосим шило и гэм маши кон эвид кон и рабы». Он ему говорит, «Дека, что я тебе, какое я тебе могу дать благословение, чем я тебя могу благословить? Если ты что-то приобретешь, какой тебе прок от благословения? Если ты приобретешь какое-то имущество, то это имущество принадлежит ему, в смысле Якову. Почему? Потому что я его уже благословил тем, что он будет твоим господином, а ты будешь его рабом». Значит, получается. Значит, выходит, что твое имущество автоматически принадлежит ему в соответствии с общим принципом, то, что приобрел раб, приобрел господин. Ицак, уже в благословении Эйсова, если я правильно помню, говорит, «Вегоя кашер тарит, и будет, когда спустишься ты, к шиявру Исуэра Латейра из уфракту улой мялцева рехо», или это благословение Эйсу, благословение Якова, сейчас посмотрим. А, тут можно по посукам сообразить. Сейчас, одну секундочку. Нет, это, скорее всего, благословение Эйсу все-таки. «И сбросишь ты», значит, «и будет, когда он спустится», когда ты спустишься, то есть, когда евреи нарушат Тору, «из фуракту улой мялца вырыха», «сбросишь ты ермо его с шеи твоей». В смысле, что когда возможна обратная ситуация, когда Исав будет помыкать Яковом, когда Яков нарушит Тору. Доз есть, что это означает. «Эйхндер цайфун ашер торид, ветер ниткен гобен диброхейс». Также в то время... Что-то я запутался тут в этих условных наклонениях. Также в то время, когда... значит, ашер торид, когда спустишь ты, в смысле евреи нарушит Тору. «Ветер ниткен робен диброха», когда он не сможет обладать благословениями. «Зендикей демалт невет суянкен», поскольку ты будешь по-прежнему, Эйсов все равно будет рабом Якову. «Нитмер вас бепоэр ветер демалт кен фон зих ароб варфен демейл фун зайн авдус». Только в действии ты сможешь, то есть ты будешь все равно его рабом, но только в действии ты сможешь сбросить с себя ермо его рабства. Давай посмотрим эти благословения сейчас. Ламидзель ковзайн ковтес. Ковзайн ковтес, за прошлая глава. Это страница самых алиф, получается. Страница самых алиф. Так, это... Ну, собственно, вот начало шестого дня. «Воитн лихой лекими таршмами шпней уорец, и даст тебе Бог от росы небесной и от жиров земли, и множество хлеба и вина. Будешь порабощать ты народы и поклоняться тебе народы, я в духа амим, и распрострутся пред тобой леумим, будешь ты господином брату своему и поклоняться тебе сыновья матери твоей. Проклинающие тебя будут прокляты, ибо, а благословляющие тебя будут благословлены». Все, конец благословения Якову. Правильно, значит, та часть относится к благословению Эйсу, все правильно, вспомнил, засомневался я что-то. И потом, как только, значит, Исаак доблагословлял Якова, сразу появился Эйсов, произошел вот этот вот самый диалог. Произошел диалог, и на следующей страничке... На следующей страничке все-таки Исав добивается у Якова, Эйсав добивается у Ицхака, чтобы тот его благословил. И вот пасук ламед зайн. И ответил Ицхак и сказал Исаву: вот господином поставил я его тебе. И всех Вескол Эховно Сатилой Лавадим, и всех братьев его поставил ему рабами. И Ведоган Весерыш Смахтив, и опер я его на хлеб и вино. У Лихо Эйфу Майя Сабнина, что я тебе-то я чего дам. Ну и Исав ему говорит, что у тебя ж не одно благословение, дай мне какое-то благословение. Пасук Ламетес, Ва Яан Ицхаков Вив, и ответил Ицхак его отец, и сказал ему: «Гины мишманей ворос ем ишавехо, от жиров земных, от лучшего в земле будет твое проживание, у метада шумая миол, и от росы небесной свыше. Веал харбихо тихья, и мечом своим будешь ты жить, весухихо та вейд, и братом брата твоего будешь порабощать, вегоя кашер торид, и будет, когда спустишь ты». Вот то, что Раши объясняет, что евреи нарушат Тору. «Уфуракту улы мялца вореху». И сбросишь ты ярмо его с шеи своей. Конец благословения Исаву. Ну, честно говоря, сейчас вот на данный момент мы сейчас остановимся. Сказать, что я... до конца понял, как нам это помогает. Ну, пока что не очень понятно, как нам это помогает ответить на предыдущий вопрос. Во всяком случае, мы вопросы обозначили. Обозначили вопрос и начали подбираться к ответу на него. Вопрос, касающийся взаимоотношений Якова и Исава, ну, проходной вопрос, естественно, касающийся благословений, по которым основной вопрос это про Боцру, от него мы перебрались к вопросу, решили предварить разбором вот этого места, где с одной стороны говорится, что из благословения Ицхака следует, что Исав и Яков, они в таком балансирующем неравновесии, то есть один упадет, другой поднимется, этот поднимется, тот упадет. А с другой стороны благословение заканчивается однозначным утверждением «Рав Явей Цаир». Старший будет помыкать младшим. И Раши это никак не объясняет, а это вроде странно. Потому что если есть неравновесность, вот чередование власти, чередование того, кто кем помыкает, то как же можно в результате утверждать, что старший будет порабощать младшего? А, наверное, понял я, о чем речь. Так вот, Рэбе предлагает прояснить это на основе... благословений, более подробного разбора этих благословений, из которых понятно, что с одной стороны Яков поставлен в господа Эйсову однозначно, и это не меняется, в принципе, неизменная вещь, то есть это данность. А с другой стороны, это, то есть на практике эта ситуация может развиваться по-разному. Скажем, когда еврейский народ, он, у него заслуги мало, то тогда у Исава есть возможность сбросить ярмо рабства с шеи своей, ну, как бы взбунтоваться, выйти из этого рабства, не потому, что он перестает быть рабом, потому что практически он перестает подчиняться Израилю. Наверное, так.